Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Арслан Саидов. И весь этот час целиком посвящен трагедии на Кубани. Итак, по последним данным, при наводнении в Краснодарском крае погибли 150 человек, пострадали более 12 тысяч. За медицинской помощью обратились 320. Почти 30 тысяч жителей остаются без электричества, в некоторых местах нарушено газоснабжение. Наибольшее число жертв и разрушений в городе Крымск. Полиция сообщает о случаях мародерства. На месте событий находится множество волонтеров и гражданских активистов, среди них и члены экологической вахты по Северному Кавказу. И на линии эфира активистка движения Анна Михайлова, которая сейчас находится в городе Крымск.
Мы находимся на улице Адыгумской возле магазина «Магнит». Мы приехали специально для оказания волонтерской помощи. Раздаем воду, еду по мере возможности, одежду. Мы приехали из Краснодара, вчера приехало 7 человек.
Какова обстановка в городе? Сошла ли вода?
Вода практически сошла, на некоторых улицах еще стоит, но уже значительно меньше, чем было, допустим, совсем с утра. Ну вот здесь вот рядом, например, в проулке, все еще люди ходят, так, ну, сантиметров 20 воды, наверное, есть.
Вам удалось уже пройтись по городу? Много ли разрушений? Что вы видите вокруг себя?
Вокруг себя вижу поваленные заборы, поваленные деревья, разрушенные дома. На соседних улицах здесь уже убрали, а на соседних улицах встречаются все еще трупы животных, занесенные илом.
Какова атмосфера в городе? Паника уже успокоилась? То есть люди уже как бы осознали, что произошло, и теперь просто пытаются как-то справиться с этой бедой?
Уже да, теперь люди стараются справиться, но многие, особенно кто на окраинах, если встречаются, при встрече моментально начинают плакать и рассказывать, что они пережили. Пережили они ужасно. Вещи.
Что именно они вам рассказывают?
У многих живущих в многоквартирных домах на первом этаже заклинило двери. Кто успел, убежали к соседям. Кто не успевал убежать к соседям. Допустим, одна женщина провела ночь на окне просто, стоя на подоконнике, пожилая женщина.
На ваш взгляд, как работают оперативные службы? Справляется ли МЧС, полиция сейчас со своими обязанностями?
На мой взгляд, мне не с чем сравнить, поэтому я некомпетентна в этом вопросе. Но они вот недавно появились на соседней улице. Я впервые в этом городе со вчерашнего дня, ну вот за последние сутки, я впервые увидела МЧСников.
Нет ли случаев мародерства, какого-то хаоса?
Нет, и хаос наблюдается. Даже здесь при раздаче вещей и еды многие люди пытаются просто нахапать.
Что известно о количестве погибших? Вот по вашим наблюдениям, по вашей информации, та цифра, которая сейчас дается в средствах массовой информации, это около 150 погибших. Это окончательные данные или число жертв может увеличиваться?
Я так понимаю, что еще не все окраины осмотрели, не все разрушения разобрали. Так что теоретически цифра может увеличиваться.
Разрушения коснулись в первую очередь частных домов, каких-то объектов инфраструктуры городской, дорог, какие-то промышленные предприятия, крупные торговые центры.
В первую очередь частных домов, в основном они разрушены. Коснулось очень автомобилей, гаражей, все это лежит перевернутое, сметенное. Видела сегодня совершенно помятый гараж.
Восстановлено ли автомобильное движение? Ну, если не в полном объеме, то хотя бы есть ли возможность уехать из Крымска, передвигаться по городу на автомобиле?
Есть возможность, есть. Вчера приехали абсолютно нормально, даже без пробок.
Как визит Владимира Путина отразился на вот этой атмосфере в городе?
Вам нужна реакция людей?
Ваша реакция, реакция людей, да. Не возникло ли каких-то сложностей вообще вот с организацией всех этих спасательных работ, когда приезжает первое лицо государства? Известно, что значительная сила отвлекается на его безопасность, на его охрану, на его передвижение. Вот не было ли здесь какой-то такой суматохи, связанной с его прибытием?
На самом деле, именно в момент его прибытия нас в городе не было. Мы как раз ездили по деревням окружающим. Поэтому вот сам момент, как это все происходило, я описать не могу. Но люди реагируют, в основном ругаются. Говорят, вот он посмотрел, а где дела? Если учесть то, что за вчерашний день я видела, ну, пожалуй, десяток полицейских и несколько машин газовой службы, и то в центре города, а на окраинах полная пустота, то ну, я не знаю, как отразились действительно на работу спасательных служб.
А в чем именно выражаются претензии жителей Крымска к властям? К местным, к федеральным?
Жители Крымска ждут поквартирного обхода, ждут описи имущества, ждут материальной, соответственно, помощи. Многим нужно просто выгребать илу из квартир, с первых этажей домов и вообще из домов. Вот этой помощи пока нету.
Волонтеры чем помогают? В первую очередь, какую помощь вы оказываете сейчас жителям Крымска?
Раздаем еду, одежду по мере возможности. У нас генератор, заряжаем телефоны жителей. Ходим по дворам, спрашиваем, нужна ли кому-то помощь, и если кто-то не может добраться к нам сюда, в штаб, то несем вещи туда.
Ну, понятно, что Крымск – крупный город, он сейчас в центре внимания, и спасатели в том числе. А вот вы ездили по близлежащим мелким населенным пунктам. Не заброшены ли они? Как там обстановка?
Вообще, на самом деле, там разрушений меньше даже, чем в Крымске. Там выше берег реки, и поэтому вода причинила меньше разрушений. Хотя тоже высоко стояла. Но если здесь на уровне примерно 2.5 метров видна линия воды, да, пожалуй, 2.5, то там 1-1.5 метра. Значительно ниже, и разрушений меньше.
Понятно ли вам, вашим коллегам, причины такого большого количества жертв?
Такого большого количества жертв, ну, причина, естественно, в том, что людей вообще абсолютно никак не предупредили о сложившейся ситуации. Когда уже стало ясно, что поток идет, наводнение будет, но можно было хотя бы пробежаться по дворам, хотя бы разбудить людей, мегафон подключать. Ну, на вертолете пролететь, люди бы услышали, проснулись. Многие ведь просто даже проснуться не успели.
На линии эфира из Крымска была активистка движения «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Анна Михайлова. 4 детских лагеря подлежат эвакуации в районе наводнения на Кубани, заявила сегодня в ходе селекторного совещания вице-премьер российского правительства Ольга Голодец. Дети из 4 детских лагерей, расположенных в районе наводнения, будут эвакуированы в безопасное и комфортное место, приводит ее слова агентство «Интерфакс». Голодец отметила, что необходимо установить особый контроль за курортной зоной. Еще сообщение официальное. Первый вице-губернатор Краснодарского края Джамбулат Хатуов заявил, что эпидемиологическая обстановка в пострадавших от стихии районов Кубани нормальная. Обстановка сейчас нормальная, стабильная. Все трупы животных уничтожаются по всем правилам санитарной безопасности, отметил он на совещании оперативного штаба в Крымске. При этом он поставил задачу местным властям обеспечить пострадавшие семьи продовольствием и питьевой водой в короткий срок, приводят слова Хатуа. Агентство «Интерфакс». Говорит Радио «Свобода». В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В связи с массовой гибелью людей при наводнении на Кубани возбуждено уголовное дело. Следствие выясняет, насколько повлияли на масштаб бедствия сбросы воды из Нибирджаевского водохранилища. По последним данным МЧС погибли 150 человек, пострадали более 12 тысяч. В центре Петербурга активисты оппозиционных организаций намерены провести сегодня митинг. Акция согласована с властями и состоится вечером на Марсовом поле. Первый президент Азербайджана, сопредседатель социал-демократической партии Аяс Муталибов вернулся на родину после 20-летнего пребывания в России. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что для достижения мирного урегулирования в Сирии остается все меньше времени, растет опасность развала сирийского государства. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил о необходимости дальнейшей финансовой поддержки его страны, чтобы продолжить реформы, начатые после падения режима талибов. Явка избирателей на прошедших в субботу всеобщих выборах в Ливии составила, согласно предварительным оценкам, около 60%. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас не исключил возможности новой попытки его администрации добиться признания палестинского государства странами-членами ООН. В Гаване у пациентки одной из больниц обнаружена холера. Несколькими днями ранее на юго-востоке Кубы от холеры умерли 3 человека.
Мифы и репутации. А элита над Россией, размышляет кинорежиссер и писатель Сол Шульман.
Если наши материальные запросы имеют предел, а на каком-то этапе даже ведут к регрессу, то наши духовные запросы не имеют предела. Они есть человеческий космос.
А элита над Россией. Мифы и репутации. Воскресенье, 17:00 по московскому времени.
Гражданские активисты начали в интернете сбор средств для пострадавших при наводнении в Краснодарском крае. Один из центров сбора находится непосредственно в Краснодаре. Здесь координирует сбор помощи Ульяна Кононович. С ней мы и говорим сейчас. Ульяна, скажите, пожалуйста, как родилась вот эта идея создания организации волонтеров сбора помощи для пострадавших в Крымске и других городах, и как все это организовывается?
Идея родилась так. Мы 2 часа мониторили интернет на предмет, есть ли какой-то, не знаю, там организованный сбор вещей у властей, ничего не нашли, но, может, мы плохо искали. И решили сами создать группу. Создали группу на Фейсбуке и группу ВКонтакте, и все. К нам быстро присоединились еще люди. У нас сейчас 8 или уже, наверное, 9 адресов, где собирают обычные люди, просто на машинах. Первая машина уже уехала сегодня с детскими вещами.
Из каких регионов, из каких городов, поселков, станиц привозят к вам одежду, вещи, продукты питания, перечисляют деньги? Кто откликнулся на призыв о помощи?
Привозят мне в основном... То есть я вообще у себя в квартире это собираю, да? Мне привозят в основном краснодарцы, но звонили люди даже из Новосибирска, из Ставрополя. И наши по краю, там станица Северская, Сочи. И очень многие пишут там в Твиттер, скажите, а кто же нас собирает? Если мы находим координаторов где-то на месте, то мы обязательно даем контакты.
Ульяна, для вас такой первый опыт организации волонтерского движения? Или вы уже этим занимались?
Ну, вообще я разные мероприятия организовывала, такие там, как фестивали, как, например, баркэмп, есть у нас такое мероприятие. А вот сбор каких-то вот таких вещей и средств, да, первый раз.
А что необходимо сейчас в первую очередь для пострадавших жителей Крымска и других районов? Вот сейчас, пользуясь нашим радиоэфиром, вы можете обратиться к нашим слушателям и сказать, что нужно то-то, то-то, привозите туда-то, туда-то.
Сейчас я вам даже прям сообщу по списку. Детское питание, сухпайки, питьевая вода, медикаменты, одеяло, подушки, одежда, посуда, средства гигиены, обеззараживающие препараты и фонари. Значит, привозите, у нас есть 8 адресов. Группа ВКонтакте называется «Собираем вещи для пострадавших от наводнения на Кубани». Группа на Фейсбуке точно так же называется «Сбор вещей». Вот, и в Твиттере мы пишем по хэштегу «Помощь Кубани».
Ваша помощь востребована в этих районах? Как вы полагаете, а государственные органы, МЧС, они занимаются этой проблемой?
Люди говорят, что там просто, ну, очень сильно не хватает рук. И наши ребята, вот, которые поехали, они там будут рулить волонтерами, потому что больше всего не хватает координаторов, да, которые бы говорили, иди туда, бери лопату, копай здесь, там, неси туда. Ну, в общем, все немножко так бестолково мечутся. Вот, наши, значит, поехали разруливать эту ситуацию и будут нам звонить о том, какая там обстановка и что нужно в первую очередь. Мы вот ждем 12 дней звонка.
А свои действия вы координируете с МЧС, чтобы вот не было такой суматохи? С кем на... Вы понимаете,
мы
с кем нужно?
Мы свои действия нет, координируем, а, значит, с нашими ребятами, которые туда поехали, они профессиональные волонтеры. Они знают, как в таких ситуациях, как действовать. Евгений Машкарин и Анна Машкарина. Вот они там сейчас работают на месте. Они будут отслеживать вот такой момент, чтобы вся эта помощь адресно доставлялась людям, а никуда не пропадала и, так сказать, нигде не была брошена. Просто там сейчас люди свозят помощь, и она лежит. А надо, чтобы все адрес находили и доставили ее. Потому что люди сидят дома, они в шоке.
Ульяна Кононович, координатор сбора помощи в Краснодаре, помощи для пострадавших в городе Крымск. И среди тех, кто уже добрался в Крымск из Краснодара, волонтер Евгений Машкарин.
Выехали мы из Краснодара, вчера собрали помощь через социальные сети, люди приносили в квартиру к знакомым, собрали, забили машину, багажник и поехали. Выехали из Краснодара, проехали через Абинск. Въезд в город, в принципе, нормальный, свободный. Вода спала, по дорогам двигаться в Крымске можно. В городе много техники, много с края, с разных городов, районов. Много людей ходят, помогают. В принципе, очень много машин в центре города, так как там сосредоточены все центры сбора помощи. Туда сейчас... Ну, во всяком случае, мне уже отзвонилось там 3 машины, которые просто собрались в Краснодаре и собрали какие-то вещи, и, там, еду, и привозят сюда. Там сами желают помочь. Мы вот только что одних ребят оставили помогать выносить затопленные там вещи из одного двора. Сами поехали на разведку с детским питанием узнавать там, где кому детям нужно там воду, питание и так далее. В целом, как бы люди уже очищают свои дворы. Очень много людей в дорожной форме, МЧС по городу. То есть, ну, в городе действительно очень много людей съехались в службы. Вот, работа кипит.
Вы приехали в Крымск, вы понимаете, что ваши руки здесь востребованы?
На самом деле руки востребованы. Очень сложно, единственное, найти это место, потому что все ходят, как бы мыкаются, да, и периодически даже, возможно, мешают официальным службам работать. Вот, но мы там как бы самоорганизовались с ребятами, просто ездим по дворам, спрашиваем. Конечно, никто от помощи не отказывает. То есть, естественно, помощь нужна, потому что тут да, руки, то есть выносить там мебель, которая промокла, там затопилась, дворы очищать людям как-то. Ну, то есть, естественно, помощь нужна. Причем можно подходить просто к любым людям на улице, спрашивать, нужна ли помощь. Если вам не нужна, то подскажите, кому нужна.
Ну вот сейчас в городе нет электроснабжения, да, по-прежнему?
Света нет в городе.
Не работают магазины?
Люди на кострах. Да, некоторые магазины работают, те, которые еще ну, что-то не распродали, в принципе. Магазины работают, только в них скупили все. Есть те, которые затоплены, магазины. Кто-то на кострах вот греет там чайники, вот на улице мы сейчас проезжаем.
Ну, вы смотрели сейчас, шли по городу. А достаточно ли питьевой воды завозится в город? И люди могут получить ли эту питьевую воду? Это во-первых. Во-вторых, если продукты первой необходимости, хлеб, пшено...
Да, я видел много людей, которые идут вот с пакетами с хлебом, то есть спрашивают вот там свечи, например, и так далее. То есть, наверное, свидетельство о том, что как бы поесть, попить у людей есть. Мы тоже привезли в пару адресов там детское питание и так далее. Как бы думали, что у нас будут там вырывать все это из рук. Нет, люди, в принципе, достаточно спокойно, то есть без паники, без ажиотажа. Значит, как бы, в принципе, как бы ситуация рабочая, скажем так, без какого-либо хаоса.
Есть ли у вас представление о том, могут ли люди получить медицинскую помощь? Развернуты
могут,
ли полевые госпитали?
Мы где? Видели медицинские бригады, есть больницы работают в городской больнице. Даже кто-то, я слышал, пытался вызвать скорую, и она приехала. Не сразу, но приехала. То есть приехали с другого района бригады. Вот сейчас мы заехали на одну из затопленных улиц. В принципе, как бы люди общаются, и все знают, что можно прийти в центр, и там есть МЧС, к которым там можно обратиться и так далее.
Атмосфера в городе. Можете ее описать? Вот как переживают жители Крымска произошедшее?
Атмосфера... Грустно все это, перевернутые машины, ущерба много, но люди как-то разгребаются, даже шутят. То есть работают, что так засучили рукава, работают.
Евгений Машкарин, волонтер из Краснодара, который прибыл в Крымск. В Москве также собирается автоколонна волонтеров, которые отправятся в пострадавшие от наводнения районы Краснодарского края. На месте сбора находится и мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов. Сейчас он на линии прямого эфира. Кирилл, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Асан, на Воробьевых горах сейчас около десятка человек, которые пришли поучаствовать в сборе вещей для пострадавших от наводнения в Крымске. Я насчитал около 30 сумок с водой, мылом, зубной пастой и другими необходимыми вещами. А в Краснодарский край отсюда сегодня отправится 12 человек. Многие из них пришли сюда с белой символикой, однако утверждают, что никакой связи между гражданской активностью и сбором помощи нет. Впрочем, сами организаторы сегодняшней акции, их двое, свою позицию не афишируют. Никаких иллюзий у них нет. Как сказал организатор сбора помощи Роман Переверзев, там будет картинка, которая может сломать психику. Он говорил о том, что ему приходилось переубеждать многих энтузиастов, которые слишком легкомысленно отнеслись к поездке. Поэтому, сказал Роман, в Крымск едут не 40-50, а 12 человек. Люди, которые приходят, которые приносят вещи, верят в разные версии наводнения. Кто-то убежден, что причиной стала халатность работников на плотине, которые случайно спустили воду и вызвали потоп. Кто-то считает, что это было технически невозможно, и полагает, что причиной стали ливни. Вообще количество людей, которые приходят сюда, удивило организаторов. Они предложили собрать вещи буквально этой ночью через Твиттер, и сюда пришло, по оценкам еще одного организатора, Всеволода Чигаева, 30-40 человек. Он сейчас стоит рядом со мной, и я передаю ему слово. Сев, что вы будете делать сегодня дальше?
Мы сейчас будем аккумулировать здесь, подождать гуманитарную помощь. Где-то через 1.5-2 часа мы... Все то, что мы собрали, погрузим в автобус и выдвинемся в сторону города уже. В городе мы планируем связываться с местным штабом МЧС. Там работает девушка-эколог Ульяна, которая конкретно будет распределять нас на работы.
Спасибо, Сева. Мне остается добавить, что сбор вещей будет продолжаться до 2 часов дня. Все желающие еще могут приехать сюда, на смотровую площадку напротив Московского университета, и внести свой вклад в гуманитарную помощь. Арслан?
Спасибо, Кирилл. Кирилл Филимонов, корреспондент Радио Свобода, с места сбора волонтеров в Москве. Колонна отправится в наиболее пострадавший от наводнения город Крымск. И еще несколько сообщений с линии агентства Интерфакс. В Крымском районе Кубани наиболее сильно пострадавшим от наводнений, без вести пропавшими остаются 2 человека. Об этом агентству заявил первый заместитель главы МВД Александр Горовой. Он сказал, что поиск тел погибших продолжается. По данным на утро воскресенья, без вести пропавшими числятся 2 человека. Однако не исключается, что во время поисковых работ спасатели могут продолжить находить тела погибших, отметил он в интервью агентству «Интерфакс». Глава МЧС России Владимир Пучков сегодня побывал на месте разрушенных и сильно пострадавших от наводнения домов в Геленджике и пообщался с их жителями. Он выслушал их жалобы, взяв на рассмотрение их жалобы на свой контроль. Глава МЧС и министр регионального развития Олег Говорун побывали на месте разрушенного дома, хозяйка которого погибла при наводнении. Ее соседка пожаловалась на незаконное строительство рядом с домами, что могло, по ее мнению, спровоцировать столь масштабное разрушение. Интерфакс цитирует ее слова. «Они поставили бетонный забор, перегородив русло ручья. Мы писали в прокуратуру, но никаких мер никто не принял. В результате тут стояла вода высотой 7 метров. Сам забор под напором воды рухнул», – пожаловалась министру женщина. Глава МЧС пообещал разобраться с этой ситуацией. Говорит Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода». В полдень, прежде чем продолжить, что сегодня в 8 часов вечера, напомню, в эфир выйдет программа «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио «Свобода» был директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Вопросы ему задавали журналисты Александра Добрянская и Пилар Банет. Автор и ведущий программы Данила Гальперович. Эфир, напомню, в 20 часов 7 минут по московскому времени. Говорит Радио «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В связи с массовой гибелью людей при наводнении на Кубани возбуждено уголовное дело. Следствие выясняет, насколько повлияли на масштаб бедствия сбросы воды из Небердяевского водохранилища. По последним данным МЧС, погибли 150 человек, пострадали более 12 тысяч. Наибольшее число жертв и разрушений в городе Крымск. Полиция сообщает о случаях мародерства. Сегодня утром в Крымском районе жителям начали выдавать новые документы. Выплата компенсации начнется с понедельника. 9 июля объявлено в Краснодарском крае днем траура. Гражданские активисты начали в интернете сбор средств для пострадавших на Кубани. Из Москвы в Крымск собирается автоколонна волонтеров. В центре Петербурга активисты оппозиционных организаций намерены провести сегодня митинг. Как сообщила одна из организаторов, Ольга Курносова, акция согласована с властями и состоится вечером на Марсовом поле. Министерство внутренних дел Франции сообщило, что около 40 могил немецких солдат, погибших в годы Второй мировой войны, подверглись вандализму. Это произошло за несколько часов до сегодняшней встречи лидеров двух стран, посвященной историческому примирению Франции и Германии после двух мировых войн. Первый президент Азербайджана, сопредседатель социал-демократической партии Аяс Муталибов, вернулся на родину после 20-летнего пребывания в России. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что для достижения мирного урегулирования в Сирии остается все меньше времени. Растет опасность развала сирийского государства. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил о необходимости дальнейшей финансовой поддержки его страны, чтобы продолжить реформы, начатые после падения режима талибов. Явка избирателей на прошедших в субботу всеобщих выборах в Ливии составила, по предварительным данным, около 60%. В Гаване у пациентки одной из больниц обнаружена холера. За несколько дней до этого на юго-востоке Кубы умерли 3 человека от холеры.
Итак, в связи с массовой гибелью людей при наводнении на Кубани возбуждено уголовное дело. Местные власти признали, что во время ливня неоднократно производились сбросы воды из водохранилища. Следствие выясняет, насколько это повлияло на масштаб бедствия. Именно об этом мы говорили с лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Вы вчера распространяли заявление, что возможной причиной трагедии в Крымске, да, мог быть спуск воды из горного водохранилища. На это указывали ваши специалисты, активисты «Яблока», живущие на Кубани.
Да.
Власти сейчас официально опровергают, и Путин вчера говорил, Ткачев это говорил, что это физически невозможно, в общем, не было никакого спуска. Вы согласны с официальной версией?
Вы знаете, официальную версию... как вы ее называете, сегодня опроверг Следственный комитет. Только что я слышал выступление следователей, которые говорили, что было целых 13 сливов из Небержаевского водохранилища. Правда, они говорят о том, что непонятно, эти ли сливы привели к вот такому мощному затоплению или нет. В этом надо разбираться. Но Следственный комитет фактически опроверг официальную версию.
То есть в любом случае остаются вопросы, и по-прежнему партия «Яблоко» будет настаивать на том, чтобы...
Остаются, конечно, вопросы, потому что все жители, которых вчера просили наши активисты на месте, почти все жители станицы Небержаевская говорят о том, что действительно воду сбрасывали. По логистике элементарного здравого смысла такой массив воды мог прийти только оттуда, больше ниоткуда. Он не мог бы прийти. И сегодня это фактически подтвердило следствие. Но у меня вопросы и к следователям тоже. Они возбудили уголовное дело не по 293 статье, часть 3, по которой я вчера требовал их это сделать, а по другой статье. Я просил возбудить по статье «Халатность» должностного лица, которая повлекла за собой смерть людей. А они возбудили по статье, по-моему, 109, «Неосторожность, повлекшая смерть людей». Вот с этим я категорически не согласен. Даже если не было умышленного сброса воды, а вода просто сливалась автоматически из-за водохранилища, тут все равно имеет место халатность, потому что местные жители задолго до этого, и у нас есть доказательства, они в интернете фигурируют, обращались к местному МЧС, к краевому МЧС, требованием навести порядок с этим вопросом, потому что водохранилище переполнено на 100%. Вот это прямо указывается жителями. Следовательно, при такой заполняемости водохранилище представляло потенциальную угрозу. Как минимум, даже если ничего не сделали для изменения ситуации, должны были предупредить в такой момент, когда начались ливни, об опасности мощного затопления. Но все единодушно сходятся в том, что никакого оповещения не было. Вот сейчас поступает информация, что были оповещены отдельные службы, например, медики. Об этом говорят жители. Но доказать, так это или нет, нельзя. Невозможно сейчас. Предупредили ли отдельно взятых медиков или нет. Если предупредили, это, конечно, умысел и преступление. Если сказали одним людям или, как говорится, там своим людям, а общего оповещения не сделали, это тоже преступление. Но, наверное, это уже какая-то другая статья. Но в любом случае, халатность здесь имела место, потому что жители давно и систематически выражали тревогу по поводу того, что над ними в горах висит водяная бомба, и просили власти с этим что-то сделать. Власти с этим ничего не сделали, но еще и к тому же не предупредили об опасности взрыва этой бомбы, когда совершенно очевидно было, что такая опасность существует. И в этом смысле я рассматриваю возбуждение дела по статье «Неосторожность», просто как попытка увести от ответственности тех чиновников, которые виновны именно в преступной халатности. И мы будем добиваться того, чтобы дело было возбуждено именно по этой статье.
Давайте сейчас я попробую сформулировать те вопросы, на которые, вот, на ваш взгляд, должно ответить следствие. Это, во-первых, был ли сброс из горного водохранилища, и мог ли этот сброс привести к трагедии, затоплению города и гибели?
На первую часть вопроса следствие уже ответило. Сброс был и не один. Было много сбросов. Второй вопрос действительно нуждается в дополнительном расследовании. Именно это привело к трагедии или что-то другое? Мне кажется, что ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Там никакого другого источника нет, такого массового, единовременного прилива воды. Из чисто природных источников, как говорят экологи, а я им доверяю, такого единовременного мощного слива там быть не может. Единственный резервуар воды, который может дать такой слив, это вот Небержаевское водохранилище.
А понятно ли вам и вашим специалистам, такие сливы происходят автоматически или по указанию каких-то технических специалистов, которые открывают какие-то задвижки?
Самый вопрос, самый главный вопрос, на который должно ответить следствие. Автоматический слив – это вода просто переполняется и сливается. Это происходит по природным причинам. Хотя техногенная причина и человеческий фактор здесь тоже есть, поскольку такова конструкция, опасная для жителей, заложенная изначально в само водохранилище, и с которой надо было что-то делать, с этим ничего не сделали. Но это отдельная тема. А другой вопрос, который вы задаете, действительно, принимал ли кто-то решение о том, чтобы сливать воду, открывать шлюзы, либо это действительно был автоматический слив. Если кто-то принимал решение открывать шлюзы, ну, значит, это преступление, конечно. И тем более не предупредив людей об этом. А если автоматически, ну, вина, наверное, будет меньше и другой состав, как я уже говорил, преступления, но все-таки это тоже преступление. Потому что к автоматическим сливам привела именно халатность властей, не озаботившихся за много лет, несмотря на предупреждение граждан этой ситуацией. И не предупредивших о возможности катастрофы в связи с этой ситуацией.
Вы считаете, что ответственность за эту трагедию, за то, что эта трагедия повлекла такое количество жертв, лично несет кто? Губернатор края Ткачев?
Вы знаете, но тут много ответственности. Уголовный кодекс – это вещь предельно конкретная. Здесь не надо мешать политическую ответственность и юридическую. Юридическую ответственность несут, во-первых, руководители МЧС, ну, оно называется управление по гражданской обороне и чрезвычайной ситуации. Это есть и районное отделение Крымского района, есть и отделение Краснодарского края, управление вернее. Потом есть надзорные органы у нас, Ростехнадзор, который обязан следить за безопасностью функционирования гидротехнических сооружений. Есть его подразделение в регионе. А эти люди, конечно, тоже должны нести ответственность. Что же касается политической ответственности, ну, политическая ответственность – вещь такая многогранная. У нас было очень много катастроф в нашей стране за последнее время, техногенных, антропогенных. На гидроэлектростанции у нас терпели крушения не раз. У нас были страшные катастрофы в шахтах. Причина всего этого во многом было изменение в законодательстве России, когда были отменены ГОСТы, так называемые, государственные стандарты. И вместо них перешли к таким рекомендательным мерам отслеживания безопасности многих технических сооружений. Вот это было глобальное изменение нашего законодательства, касающееся безопасности и технических норм. И многие службы, которые были призваны следить за состоянием технических систем, были отменены, либо резко сокращены. Таким образом, уровень безопасности и сила и компетентность надзорных органов, которые обязаны были следить за безопасностью, резко понизился. Это общая глобальная причина многих катастроф, которые произошли в нашей стране. Вторая причина, конечно, это элементарная коррупция, это вот хромая лошадь и многие другие случаи, когда просто за взятку отмазываются от инспекций, проверок и так далее. Но это тоже один из факторов. Поэтому политическую ответственность за все это, конечно, несет руководство страны, руководство России и руководство регионов, где, например, очень высокий уровень коррупции. А Краснодарский край именно такой регион. Поэтому политическую ответственность, несомненно, за это несет и Путин, и Медведев, и Ткачев, и другие политические фигуры, которые контролируют ситуацию в Краснодарском крае и в данном Крымском районе отдельно взятом.
Ткачев, на ваш взгляд, должен сейчас подать в отставку? И произойдет ли это?
Ну, в настоящее время он, конечно, будет оправдываться тем, что надо спасать людей, что надо восстанавливать дома и так далее. И, может быть, вот сейчас не тот момент, когда надо требовать его отставки. Но Ткачев должен уйти в отставку. По совокупности, конечно же, Ткачев должен быть отправлен в отставку. К этому я еще хочу добавить, мы вот сейчас об этом, наверное, говорить рано, но говорить неизбежно придется. Смотрите, какой очень сложный регион в нашей стране. Черноморское побережье. Это, во-первых, угроза оползней. Мы сейчас их видим в Сочи, эти оползни, и в других местах. Это угроза вот таких вот наводнений. И это именно тот регион, в котором, причем единственный небольшой субтропический клочок России, в котором мы решили провести зимнюю Олимпиаду. Уже сейчас есть близкие катастрофические последствия данного решения в Сочи. Я сам видел эти оползни, я видел мусорные оползни, свалки, которые именно в силу интенсивности строительства появились. Я знаю, что речка Мзымта, например, изменила искусственно свое русло для того, чтобы олимпийские трассы были проложены. И вот посмотрите, что может произойти именно в Сочи, я теперь говорю. Там, собственно говоря, точно такие же угрозы, точно такие же опасности и сейсмические, и опасности наводнений. Но там надо строить олимпийские объекты, а сейчас это строительство будет еще более интенсивным, поскольку уже надвигается 2014 год. И что там может произойти, и как природа может отреагировать на все это насилие над собой? А это еще очень большой вопрос. То, что произошло в Крымском районе, это очень реальная возможность повторения в Сочи. Но поскольку Олимпиада понадобилась для освоения гигантских бюджетных средств, для захвата все новых и новых территорий на самом уникальном месте нашей страны, поскольку никто с этим не считается, не считаются не только с уничтожением уникальных заповедников, но не считаются и с угрозами, которые возникают для людей, которые там живут, в том числе и, возможно, даже для гостей Олимпиады.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вернемся к вопросу сброса воды из водохранилища рядом с Крымском. В последнее время поступали два официальных сообщения на эту тему. Вот первое из них – Краснодар, Интерфакс, 11 часов 13 минут. Дамба Неберджаевского водохранилища во время сильного дождя неоднократно производила порционные выбросы воды. Следствие будет выяснять, насколько это повлияло на масштабность наводнения в Крымском районе. Сообщил агентство «Интерфакс-Юг» пресс-службе Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Пресс-службе отметили, что дамба повреждений не имеет. Между тем, так как за сутки выпала годовая норма осадков, водохранилище неоднократно перенаполнялось, и дамба производила неоднократные порционные выбросы воды, сказал собеседник агентства. Он добавил, что выбросы не были масштабными. Исследователям предстоит установить, насколько они повлияли на ход событий. Второе сообщение спустя несколько минут, 11 часов 34 минуты, сегодня, Крымск, Краснодарский край. Следственный комитет не рассматривает в качестве причины наводнения в Крымском районе Кубани сброс воды Неберджаевского водохранилища. Об этом заявил Интерфаксу старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Иван Сингиров. Цитата. Сбросы воды производились в обычном штатном режиме, перехлёста плотины не было, поэтому сбросы не могли стать причиной наводнения. Конец цитаты. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В связи с массовой гибелью людей при наводнении на Кубани возбуждено уголовное дело. Следствие выясняет, насколько повлияли на масштаб бедствия сбросы воды из Неберджаевского водохранилища. По последним данным МЧС, погибли 150 человек, пострадали более 12 тысяч. Гражданские активисты начали в интернете сбор средств для пострадавших на Кубани. Из Москвы в Крымск собирается автоколонна волонтеров. В центре Петербурга активисты оппозиционных организаций намерены провести сегодня митинг. Акция согласована с властями и состоится вечером на Марсовом поле. Первый президент Азербайджана, сопредседатель социал-демократической партии Аяс Муталибов вернулся на родину после 20-летнего пребывания в России. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что для достижения мирного урегулирования в Сирии остается все меньше времени, растет опасность развала сирийского государства. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил о необходимости дальнейшей финансовой поддержки его страны, чтобы продолжить реформы, начатые после падения режима талибов. Явка избирателей на прошедших в субботу всеобщих выборах в Ливии составила, согласно предварительным оценкам, около 60%. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас не исключил возможности новой попытки его администрации добиться признания палестинского государства странами-членами ООН. И в Гаване у пациентки одной из больниц обнаружена холера. Несколькими днями ранее на юго-востоке Кубы от холеры умерли 3 человека.
Радио для тинейджеров. Реконструкция утопии. Что такое русская классическая музыка? Куда пропала первая волна авангарда? Зачем нужна альтернативная консерватория? Концерт, перформанс и историю русской музыки обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 8 июля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
В эфире «Свобода в полдень», и мы продолжаем говорить о трагедии в Краснодарском крае. Мой следующий собеседник – депутат Государственной Думы, оппозиционный политик Илья Пономарев. Вот сейчас, судя по заявлениям властей и местных, и федеральных, и Путина, и Ткачева, трагедия выглядит следующим образом. Да, произошло стихийное бедствие. Ну, бывает. Трагедия, катастрофа, но мы тут ни при чем, власти тут ни при чем, ничего нельзя было сделать. Бывает такая вот неблагоприятное стечение обстоятельств. Да, трагедия, люди гибнут, но ничего с этим не поделаешь. Вот если выпрямить, то версия такая, и заявление вот к этому сводится. Вы согласны с такой трактовкой произошедшего на Кубани?
Нет, ну, стихийное бедствие, это совершенно верно, то есть никто же не говорит, что, то есть, там, устроили, там, не знаю, там, акт диверсии, правильно? Это действительно стихийное бедствие, вопрос только в том, что с каждым стихийным бедствием можно по-разному справиться и допустить или не допустить человеческих жертв. Собственно, в этом роль власти, это ее прямая обязанность, организовывать процесс таким образом для того, чтобы не было человеческих жертв. Существует такое серьезное предположение, основанное, там, на публикациях СМИ предыдущие годы о том, что такая трагедия была вероятна, об этом предупреждали, но, тем не менее, никто ничего не сделал. И, соответственно, когда случился вот этот вот там паводок, соответственно, результатом его было вот такие многочисленные человеческие жертвы.
Вы сейчас говорите о версии, согласно которой был произведен спуск воды из горного водохранилища. Так, да?
Нет, я говорю о том, что я, собственно, туда лечу, буду там в том числе разбираться в том, что же там на самом деле происходило. Обязательно постараюсь доехать до самого этого водохранилища и посмотреть своими глазами. Можно было провести там спуск, нельзя было провести там спуск, да. Но по-любому вы видели, там есть публикации в местной прессе, которые вытащили наши экологи, там Сурен Газарян и так далее, о том, что люди уже писали, что вот этот вот сценарий, он очень вероятен, когда пройдет поток и смоет Крымск в силу конструктивных особенностей водохранилища. И никто, естественно, ничего не сделал.
То есть претензия первая, то, что власти местные и федеральные в том числе не сделали ничего, чтобы предотвратить возможность такой трагедии. Не были проведены необходимые гидрологические или какие-то другие мероприятия. То есть об этом никто никогда не думал. Верно я вас понимаю?
Да, причем более того, это же далеко не первое наводнение, в принципе, на Кубани. У меня, в частности, отец даже орден получил за ликвидацию последствий предыдущего крупного наводнения в 2002 году. Он почетный гражданин Краснодарского края, когда было предыдущее наводнение на реке Кубани. Ровно та же самая ситуация была. В общем, все это можно было предсказать, предвидеть, сделать. Тем не менее, никто ничего не делал. И вот то, что не извлекаются уроки, вот это вот и есть реальная претензия, да, то есть к властям.
Местные жители говорят о том, что их никто не предупредил. Никто не сказал, что ночью надвигается такая беда, именно поэтому многие жители многоквартирных домов, в том числе, оказались заблокированы на первых этажах, просто водой и илом заблокировало двери, они не смогли оттуда выбраться. Но власти говорят, Ткачев в том числе, что у них не было информации о том, что такое может произойти вот сейчас, что надвигается такая, такая стихия. Ну, можно, да, сравнивать с каким-нибудь катастрофическим цунами, который тоже не всегда предупреждают. Здесь вы согласны с такой версией, что ну, не было такой возможности? У вас
нет,
есть?
Ну, я не знаю, была возможность или не было возможности. Опять-таки, разные нехорошие признаки, типа бегство из города за несколько часов до этого, там, мэра города, если это правда, не знаю, опять-таки поеду и вот буду разговаривать своими глазами, да, значит, вот, и это такие нехорошие признаки, что называется, но это не важно, у властей не должно быть вот так, что там вот что-то случилось, все, вот пожар, так, значит, мужик пошел в лес, да? Должен был быть план реагирования, должно быть заранее все были быть готовы, если водохранилище рядом находится. У органов чрезвычайной ситуации должны были быть все необходимые схемы. То есть это не должно быть такой внезапной историей.
Как вы оцениваете действия властей, спасательных служб первые часы после трагедии? Ну вот обращает на себя внимание в первую очередь то, что информация дошла до широкой общественности, ну, со значительным опозданием. Если это все произошло ночью, то, по крайней мере, в Москве на федеральном уровне широко стало известно о том, что там трагедия такого масштаба, ну, может быть, в 2, в 3, в 4 часа дня по субботе. Ну,
именно что мы видим... существенное опоздание с информированием, и мы видим главное последствие. Это вот количество жертв, это и есть оценка того, насколько эффективны были действия властей.
Вы, как депутат Государственной Думы, будете настаивать на том, что там проводилось какое-то специальное расследование, парламентское расследование?
Да, сейчас дело не только в расследовании, сейчас дело в том, чтобы наладить помощь людям, и я вот еду, чтобы... помочь тем вот волонтерам в большом количестве, которые выдвигаются из Москвы, вот там одна колонна уже ушла туда, в Крымск, чтобы они эффективно действовали, эффективно взаимодействовали между собой, и чтобы мы, собственно, не повторяли тех же ошибок, которые уже наделала власть.
Помощь волонтеров – это вот такая экстренная необходимость сейчас для жителей Крымска, и это делается потому, что не справляются оперативные государственные службы или по каким-то другим причинам?
Ну, это веление души. Естественно, если бы власть работала хорошо, может быть, она и была бы не нужна, но мы видим, что здесь есть определенные проблемы, и поэтому то, что люди откликнулись, это просто замечательно, мне кажется.
Илья Пономарев, один из лидеров российской оппозиции, депутат Государственной Думы России. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров сегодня был отправлен в командировку в Краснодарский край. Только что, как мне сообщили, он все-таки добрался до города Крымск. Мумин сейчас на линии прямого эфира. Попытаемся с ним связаться и узнать, что удалось выяснить Мумину. Мумин, здравствуйте. Какова обстановка в городе?
Здравствуйте. Я сейчас нахожусь в центральной части города, недалеко от рынка. Нахожусь в помещении магазина «Алмаз», который был затоплен вот ночью. Здесь практически вот все эти товары, обувь, одежда находятся в жиже. И владельцы, и сотрудники этого магазина сейчас пытаются эту жижу убрать, вычистить, но здесь еще очень много работы. На улице я вижу поваленные светофоры, разбитые скамейки, асфальт. То есть только что вот прошел дождь, но этот дождь был... менее болезненный, конечно, чем то наводнение. До тех районов, где произошли вот крупные наводнения, крупное стихийное бедствие, где погибли люди, я еще не дошел. Но рядом со мной стоит продавщица магазина «Алмаз» Татьяна Приходько, и ее родители пострадали, потому что именно их дом затопило. Сейчас она расскажет, что произошло ночью, когда, значит, возникла эта стихия.
Ну, вода хлынула буквально в считанные минуты, потому что люди спали, их начали предупреждать, они не успели даже двери открыть. Такой был поток сильной воды, что пожилые люди выбирались в окна, переползали кое-как на крышу. Это уносило людей. Невестка тоже еле вытащила детей через форточку, залезли на крышу. И вот ждали МЧС. МЧС только прибыло где-то в 3 часа дня. Их спасали, когда уже вода более-менее спала, и постарались, как смогли, туда добраться. Очень многие люди пострадали, многие погибли, умерли.
Это была Татьяна Приходько. Вот здесь я просто разговариваю с сотрудниками магазина. Говорят, что еще в городе есть тела, которые еще, значит, не подобраны специальными службами, скорой помощью. Вот, и я чуть позже, естественно, пойду вот в зону бедствия, где вода, она достигла практически крыши. Вот тут владелец этого магазина, как ее зовут?
Хованова Наталья.
Хован Наталья, она мне рассказывала, что она эту ночь провела в мансарде, то есть они забрались на крышу, поставили лестницу, через окно пролезли и там переночевали. Вот сегодня она сейчас завершит по возможности вот эту работу по очистке и опять пойдет ночевать там, где вот затопило ее дом. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», который только что прибыл в Крымск. Да, мы понимаем, что вам с большим трудом пришлось добираться до пострадавших районов, до этого города. Ждем ваших репортажей на нашем сайте в ближайшее время, а также выхода в прямой эфир, в том числе в нашей следующей программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Мумин, удачи вам. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсеры Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Сегодняшняя тема – Россия и Запад в общественном сознании. Как относятся россияне к Европе и Америке? Как отражается на этом отношении государственная политика и пропаганда? В эфире программа «Общественное мнение». На эти темы спорят директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков и профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентов. Автор и ведущая программы Вероника Баде. Программа, напомню, выходит в прямом эфире. Вы также можете принять в ней участие, позвонив по телефону прямого эфира и задать свой вопрос. Мы же прощаемся с вами. Всего доброго.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экипаж Союза ТМА-03 успешно.
Мы ожидаем от России, что она окажет влияние на дома.
Введен запрет на любые операции с наличностью.
На сумму свыше оперативников изымают все, что могут изымать.
Думаю, каждый подтвердит, что никаких проявлений расизма на Украине и в Польше во время чемпионата не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».